Обсудим.
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 Конечно, обсудим.
Хороший, но все-таки джингл. Вот каждый раз я ловлю себя на мысли, что прям такая вот мелодия просто вот качает, что называется. Завтра, помимо того, что тут у нас огромное количество событий внутрироссийских, очень интересное будет мероприятие, ну, обещает, по крайней мере, быть интересным, встреча такая трехсторонняя Макрона, Шольца и Дональда Туска, ну, то есть представителей Франции, Германии и Польши, и решать будут ни много ни мало судьбу Украины.
Раздел Польши будут?
Раздел другой страны, соседней с Польшей. Называется это все у них, в общем-то, Веймарский треугольник, то есть это у них такой формат ассоциации еще с 91 года существующий на самых разных уровнях, то есть от глав государств до министров иностранных дел, министров обороны и так далее. Разные прошли, в общем-то, они времена. Ну вот сейчас у них конкретная тема, что делать с Украиной, потому что я, честно говоря, какого-то образа будущего, модное нынче словосочетание, именно с точки зрения позиции Евросоюза по вопросу Украины, я не вижу. То есть у американцев все просто. Им надо дотянуть как-то до выборов. И, в общем-то, у них горизонт планирования полгода.
У американцев, мне кажется, стратегия называется словами «пора валить», мне кажется. Так все больше вырисовывается.
Ну, тут еще зависит от того, кто в итоге сейчас сядет, так сказать, на трон. Будет больше протекционизм или продолжится та линия, которую сейчас проводят демократы. Ну, то есть такой относительно экспансии. Посмотрим. Но вот у европейцев реально позиция сложная. Потому что ну, просто лебедь, рак и щука. На самом деле. Вот у меня сразу эта ассоциация такая басенная, потому что, ну, Макрон ведет себя в последние месяцы очень вызывающе. Он там обещает войска на Украину и прочее, прочее.
Шольц... Он не то чтобы обещает.
Ну, скажем так, допускает возможность. И когда его переспрашивают, ему говорят, ну, господин Макрон, а вы уверены, что он говорит, я никогда не говорю непроверенную информацию. Да. Макрон.
Le président. Je suis уверен, как будет.
Confident. Confident.
Je suis le président confident.
Yes.
Je suis Emmanuel Macron.
У него же там еще есть...
Numéro 2, s'il vous plaît.
Numéro 2, это как бы просто красиво.
Нет, я просто, да, я знаю несколько фраз по-французски. Numéro 2, это когда подъехал в Швейцарии, же я работал, жил.
Номер 2,
подъехал к заправке номер 2 и говоришь, numéro 2, s'il vous plaît. Еще могу пиво заказать.
Le diesel какой-нибудь,
да? Нет, там...
Понятно.
Ля-дизель.
Ну, как? Добавляешь артикль и всегда будут французские слова.
Еще я знаю, как одно разливное пиво, пожалуйста. Un bière à pression, s'il vous
plaît. Ничего себе. У вас такой, кстати, хороший прононс, Петр Алексеевич. Вам надо где-то выступать. Ну, слушайте, это вообще... Я просто представила, как вы с Макроном.
Je suis célibataire.
Ага. Слушайте, мы перевели быстренько в голове-то, так сказать, даже без словаря. Приятно.
J'habite à Moscou.
Да, ну все. Все французские женщины.
Женщины.
То есть, я думаю, так, замужние разведутся. Незамужние уже будут просто брать билеты там, с пересадкой через Стамбул на Москву, но только, так сказать, чтобы под светлые очи ваши попасть. То есть, да, эффект вот будет. Как вы думаете, ну вот это вот тройственный союз 21 века, он к чему-то приведет? Вот они завтра вроде как собираются.
К чему-то, наверное, приведет. Они выйдут и продемонстрируют единство. Они встанут перед камерой,
да?
Сощурят глаза. Вот так
как
вот.
Три мушкетера, надо какие-то им такие еще позы придумать. Ну,
сказать, что нас, когда мы веник, нас не сломают.
Веник так веник. Нет, ну в целом...
В смысле, Алексей Алексеевич, а, так сказать... Веник, вы знаете, что такое фасция?
Да. Я только хотела сказать, просто потом подумала,
а вы знаете, что, фасция...
что, может быть, это не очень будет уместно в эфире, но Петр меня опередил.
А почему неуместно? Почему значит, фасция – это такая, да, значит, вязанка прутьев, которая в Древнем Риме была символом там какой-то власти, в нее еще топор вставляли зачем-то, это их там
и
логика.
И тогда Бенито Муссолини решил, что он реинкарнация,
да,
так
да,
сказать,
он теперь,
Древнего
он
Рима.
Он из этой фасции изобрел фасизм. Фашизм.
Ну да, то есть вы держите
но,
вот в руке вот этот
знаете,
смог.
Знаете, самое удивительное, что знаете, герб какой страны украшает этот замечательный символ? Прямо сегодня, сейчас.
Ну?
Там щит такой, и вот эта хрень нарисована с топором.
Кстати, на несколько...
Франция.
Ну, нормально.
У них герб – это символ фашизма. Герб Франции – символ фашизма. Не, ну как? Могли бы убрать.
Но нет.
Римский символ.
Ну, это знаете, как некоторые начинают объяснять, что свастика – это на самом деле не то, что вы подумали.
Ну, примерно, как
это
есть по Бельгии,
солнца,
была бы сейчас нарисована свастика,
это колесо сансары,
да,
там,
да,
и так
да.
далее.
Вот, ну, а что такого? Мы же раньше это повесили, чем Муссолини. Вот,
нет, так, кстати, что касается...
И сильно, посмотрите, герб Франции.
Нет, вот. Я охотно верю, потому что есть несколько маленьких европейских государств, у которых на вооруженных силах, в том числе вот эти все символики есть, то есть,
ну,
есть и свастика,
на многих это фасция.
Да,
то есть,
потому что они говорят, что мы же как бы все равно такой, наследники, да, Римской империи, они скажут на это. Это все вот то, что было в Третьем Рейхе, это все эпизод. А на самом деле это вот древние корни, мощные,
ну,
корни.
Кстати, надо вам сказать, что и тяжелое наследие царского режима, которое осталось нам, например, да, вот на мостах различных, вот вечно по Бородинскому мосту какому-нибудь, там украшения же в виде римских доспехов, вот этих торсов, так сказать, там, хотя это посвящено войне 812 года даже. Надо, кстати, присмотреться, нет ли там
что-нибудь интересное.
Фасцев, да, или как?
Фасцы. Да. Еще из интересного, американцы заявили о том, что не сдадутся в отношении Арктики. Сейчас закончились в марте, или даже, по-моему, еще продолжаются, но вот активная фаза уже точно прошла. Учение НАТО, причем это было так, значит, в 2022 году было сказано, это самые большие учения НАТО в Арктике в 2023 году, а вот теперь еще больше, и в 2024, ну, я так понимаю, просто вот пик того, что называется учение НАТО в Арктике. И, конечно, ну, сейчас прием новых скандинавских стран, он расширяет, скажем так, возможную географию не только американских военных баз, но и вообще тренировок в определенных условиях, потому что это есть главная проблема Арктики. То есть это очень жесткий климат. Ну, понятно, да, то есть да, насколько жесткий, то есть там может быть и минус 50, и минус 60. И, естественно, это определенная одежда, это определенная еда, это определенные должны быть горюче-смазочные все вещества. То есть это все требует очень серьезных инвестиций, именно, ну, напрямую, может быть, не связанных с оборонкой, но на самом деле это она и есть. То есть тут как бы такое пограничье инноваций, различных технологий и при этом, ну, естественно, оборонной промышленности. И вот так вот, если призадуматься о том, как сегодня выглядит приарктическая пятерка, а я напомню, это Россия, США, Канада, Дания и Норвегия, то получается, что у нас сегодня в Арктике Россия против НАТО. То есть все, как бы круг замкнулся, все страны Арктики, кроме России, входят в Североатлантический альянс, и у нас, ну, в общем-то, не я одна, в общем-то, большинство экспертов, связанных с стратегией, оборонной тактикой в нашем государстве и в сопредельных, в один голос говорят, что то, что за Арктику будет битва, это, ну, это очевидно. Просто вопрос, когда это будет. И если раньше американцы...
Ну,
они,
в таком виде, не очень понятно.
Они, а в прямом в виде, скорее всего, в формате, может быть, даже горячего военного противостояния. То есть они готовятся именно
надо,
к нему.
Что, встать на Северном полюсе и там построить ракетную базу или что?
В том числе... построить там ракетные базы, проводить там различные испытания.
Ну,
и самое главное...
свой сектор.
Вот на самом деле, вроде бы у каждого, да не у каждого.
Ну,
в том
не у
плане,
каждого.
Что...
Кого-то,
ну,
может,
нет,
нету.
Я поясню.
У финнов там, наверное, небольшой совсем.
У финнов вообще нет. То есть они входят в Арктический совет, но они не считаются приарктическое государство. У них нет сектора.
Министр без портфеля.
Да, по сути,
вот
да.
В норвежском секторе тонуть.
Ну, у норвежцев за счет Шпицбергена, ну, у датчан за счет Гренландии. Самый скромный сектор у United States of America, потому что у них всего лишь штат Аляска, и, как сказал бы Эммануэль Макрон, СЭТУ. Это все. Поэтому они, на самом деле, последние 10 лет делают следующее. Сначала они сватали концепцию интернационализации. Это как с Южным полюсом. Ну, то есть, у нас же Южный полюс общий. А давайте сделаем Северный таким же. Ну, за счет того, что половина этого самого Северного полюса это мы, естественно, мы сказали, что нет, мы делать так не будем, дорогие друзья. Потом мне сказали, ну ладно, окей, интернационализация нет, давайте сделаем концепцию множественного кондоминиума. Что это такое? Все, у кого есть деньги, приезжают туда, в любую часть, и добывают там полезные ископаемые. Нефть, газ, алмазы.
Или
опять же, по понятным причинам Россия сказала нет. И, кстати, даже Канада сказала, он говорит, ребят, ну, нет. То есть секторальный принцип – это то, за что выступает Россия и Канада, потому что, ну, у нас сектора любо-дорого посмотреть, но Что говорят американцы? Они не признают секторальный принцип, Петр Алексеевич. Более того, это они правда. Не признают суверенитет Российской Федерации над всем морпутем. И там столько всего вообще вырисовывается. У нас там столько точек антагонизма потенциального именно у России и США. Поэтому я думаю, что вся эта тема, ох, еще раскрутится.
Наверное, да.
Я думаю, что в ближайшие годы. Более того, американцы раньше делали стратегию арктическую, ну, типа там, на год. Сейчас у них арктическая стратегия 2032. То есть они себе наставили планов, нарезали задач на 10 лет, и вот все вот это сейчас собираются исполнять, и при этом называют, это мне любопытно, главными стратегическими противниками Россию и Китай, который как бы ни разу не приарктический, но Арктика очень интересуется. У них даже есть арктическая стратегия. То есть они заходят через, ну, бизнес, понятное, добывающий.
Понятно, да.
Вот, то есть вот это вот такие любопытные моменты. Ну вот посмотрим, к чему это все приведет. Ну и, наконец, главный вопрос, который я задаю себе и всем, так сказать, кто попадется под руку целый день, это вопрос о том, откуда у хуситов взялся гиперзвук. Петр Алексеевич, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос, если вдруг вы что-то знаете. Потому что это новость сегодняшнего дня, что успешные испытания произошли гиперзвука у, соответственно, хуситского движения Северного Египта. Именно Ансар-Алла. И вот, собственно, хотелось бы узнать,
я вообще,
как это все вот
тут
так?
Тут вопрос, откуда информация про успешные испытания? Оно где-то это все зафиксировано? Или кто-то рассказал?
Обычно все такие вещи,
или пресс-релиз хуситы
разослали? Или с чего-то там, типа Аль-Джазиры начинаются, а потом
интересно покопать.
Это все начинают переводить.
Это же не просто они пригласили военных советников со всего мира и продемонстрировали, значит, в полете.
Летает.
Просто интересно, я не знаю, как это. Или это кто-то сообщил, или что-то. Есть ли предмет для обсуждения? Потому что выглядит, ну, мягко говоря, странно. Это есть у хуситов есть. Значит, есть у всех вообще.
Нет, вот в том-то все и дело, что гиперзвуковые технологии, они очень сложные.
Нет, ну почему?
Тут менее пяти стран,
только хуситы,
так сказать, подбирается. Потому и странно, что, например, вот американцы, они в свое время чуть подзадержались с этой темой, а потом, значит, туда ввалили какие-то страшные миллионы и даже миллиарды, я бы сказала, это касается и Lockheed Martin, и других концернов.
Своих, так сказать,
и все равно у них пока
здесь.
Так все очень.
Хуситы
не, ну как, тут
издревле
можно без гипотез.
Славились ярким умом, сообразительностью и способностью в короткий срок решать важные технологические задачи.
Невероятные, я бы сказала, задачи. Ну, потому что что такое гиперзвук? Гиперзвук – это скорость подлета. Меняется. То есть, когда ты недалеко. Когда ты до любой точки пространства можешь дотянуться меньше, чем за час, ну, это вызывает уважение, я мягко так скажу. Нет, ну понятно, что
я,
все, естественно,
не могу сказать,
все политические сплетни сводятся к тому, что это, конечно, не хуситы. Это
нет, ну, во-первых,
понятно,
я бы поставил вопрос, есть ли оно у них на самом деле.
Ну, а вдруг? Вот что-то какое-то... Вот,
ну,
бывает
что,
же,
запустили,
что какой-то элемент
ну,
гиперзвука.
Ну, так это надо посмотреть, ну, не знаю. Кто сказал? Откуда инфо, как говорит?
Я даже у меня, когда какие-то сомнения, я захожу
может, на... Может, это сайт «Панорама»?
Я захожу на РИА Новости.
Это правильно, да.
Вот, и думаю, ну уж если РИА Новости перепечатала, то мы можем эту тему обсудить с Петром Алексеевичем.
Нет, тему можем обсудить, но мне кажется, что без каких-то... Вот если бы они гиперзвуковой ракетой поразили бы что-нибудь там где-нибудь в Тель-Авиве, это было
еще
бы уже интереснее.
Еще вечер,
да.
Я думаю. Ну нет, они говорят, что у нас теперь, говорит,
дай
абсолютно...
Дай бог здоровья жителям Тель-Авива.
Нет, они, кстати, уже про них сказали. Они сказали, что у нас теперь практически на короткой дистанции...
Ну да, это...
Израиль.
Это же первая мысль, которая
различные цели в Красном море. Вот сейчас они там
плюс,
танкер потопили.
Если у них есть гиперзвук, то, может, у них есть еще к этому гиперзвуку прикрутить посерьезнее, чем просто, там, я не знаю, обычная боеголовка. Тоже вопрос.
Ну вот, естественно, все намекают на связи с Ираном, но, кстати, никаких официальных подтверждений от Ирана, не, ну, связанных с тем, что да, мы спонсируем хуситов, мы с ними вообще там просто... Это наше движение, они наши прокси. Никогда Иран такого себе не позволял. И более того, вот если вот как раз к вопросу, где почитать, в основном вся вот эта связь хуситов с Ираном, она педалируется в... англоязычных СМИ. То есть у них, да, на мой взгляд, вообще четкая задача сформировать вот эту вот устойчивую логическую цепочку, которая должна у любого зрителя вспыхивать в мозгу, что там, значит, хуситы что-то там наворотили. А, ну понятно, ну их же там Иран прикрывает.
Да,
то есть это цель определенная
стратегическая. Я так понимаю, что есть определенные силы в Соединенных Штатах, так называемые ястребы, которые давно требуют войной идти на Иран, и это, в общем, является такой важным элементом ближневосточной политики. Поэтому можно это рассматривать в таком контексте, и слив, может быть, вот как раз с той стороны, что смотрите, что же делать, надо срочно бить по Ирану, иначе мы, значит, упустим тут вообще ситуацию.
Вот вполне, потому что действительно это выглядит как некий повод срочно вмешаться. Да, да. Потому что, ну, извините, гиперзвук у хуситы, то есть, ну, чтобы как бы все понимали, это очень дорого, и это очень технически сложно, объективно. Ну, то есть, это далеко не все страны могут себе позволить даже разработки в области гиперзвука.
Согласен.
Поэтому да. Вот то, что... Ну, ведь что такое хуситы? Это же движение. То есть, это даже не... То есть, сказать, что хуситы равно Йемен, нельзя, потому что, ну, это движение северного Йемена, а Йемен – это государство, которое сейчас находится в очень тяжелой ситуации.
Даже рассуждать нет смысла.
И так далее. Поэтому, ну, как-то это все...
Знаете, в Москве... Знаете, где северокорейское посольство на Плющихе? Южнокорейское. Знаете,
нет.
Улица Плющиха, там есть южнокорейское посольство, там дальше, значит, Модус, такой ресторан, типа, модный.
Там. Вам ли не знать?
И там такой пятак, значит, пустырь, заросший бурьяном, стоит, значит, такая, значит, воткнутая туда палка, и уже такая затертая, полусломанная такая, значит, вывеска «Property of the Embassy of Democratic Republic», что-то там Йемен. То есть у них место даже где-то там есть.
Застолбили.
Но застроить вряд ли получится.
Вот я и думаю, что если даже... Вот это вот не застроено.
Такой кусок.
Все пошло на гиперзвук. Я думаю, так. Просто люди как бы вот... Сегодня же, вот опять же, мы с вами обсуждали интервью президента и Дмитрию Киселеву, и там вот этот был момент по поводу того, что какие-то там невероятные миллионы, триллионы США тратят на свою оборону. Это как бы сумма все время растет. И при этом, ну, нельзя сказать, что у них какие-то мега-разработки в области оружейных дел. И президент сказал, говорит, а я знаю почему. Потому что у них большая часть этих сумм идет не на разработки, а идет на содержание вот этих там 800 с лишним баз за рубежом, которые являются просто черными дырами. И на обеспечение военного присутствия, опять же, за пределами США.
Да,
то есть, а если бы все вот эти бы деньги тогда, так сказать, на что-то бы одно, от бы концерн Lockheed Martin был бы счастлив.
У них расходы высокие, у них и зарплата выше, и все у них выше, и обеспечение там другое. Это большие расходы.
Ну, то есть, потому что деньги, кстати, не всегда напрямую конвертируются в технологии.
Конечно.
Между
конечно.
Прочим. То есть просто можно сидеть с кучей денег.
Это дает представление
это
о масштабе.
Да.
Понятно, что американского военного присутствия в мире, но то, что оно, наверное, гипертрофировано большое, слишком большое, я не знаю, потому что, ну, это, конечно, круто, когда у тебя 800 баз в мире, но это дорогое, конечно, удовольствие.
Безусловно. Ну что, тарарам-тарарам-там, персона недели.
Слушайте, я не придумал персону недели,
не
поэтому, да, не знаю, что-то мне... Ну, не знаю, ну, опять президент, интервью, Дмитрий Киселев, ну, тоже вроде молодец. Но...
Может быть, абстрактный кандидат в президенты?
Вы знаете, да, абстрактный кандидат в президенты.
Пусть победит сильнейший.
Абстрактный избиратель. И завершим мы вот это триединство, собственно, масленицей. Это же тоже как бы,
где-то
образ.
Собираются сжигать какое-то огромное чучело, каждый год рекорды ставят на эту тему.
Да, я видел, меня осудили подписчики, я у себя в телеграм-канале. Чужая шутка, не моя.
Так.
Но там, значит, в Подмосковье сожгут самое высокое чучело масленицы. На масленицу в Подмосковье сожгут самое высокое чучело. И фотография известного певца в перьях там.
Петр Алексеевич.
Я фамилию не назвал.
Ну, честное слово. Ну, там же на картинке-то,
на
наверное, личико-то узнаваемое.
Да, мне написали, что как же вы, Петр, вот вы такой вот как-то... А что же это, по-моему, смешно?
То есть написали, что не политкорректно. Тут ведь самое главное, понимаете, я считаю, что телеграм-канал, если это не какая-то там официальная...
Это чужое, это не мое. Я не выразил согласия, но и не осудил. Я предложил с читателем самим...
Вынести свой вердикт.
Достойный ли такой юмор? Вот.
Я считаю так. Если владелец телеграм-канала может себе позволить постить то, что он хочет, это уже великое счастье.
Уже неплохо.
То есть смеяться над какими-то шутками, какую-то информацию писать, которая может быть интересна только ему. Я вот, собственно, свой так и веду по этому принципу.
Давайте
то есть,
я тогда, хочу, то тогда вот эти все три элемента нашего предстоящего уикенда – избиратель, кандидат, масленица, я объединю одним образом.
Я представила себе это все.
Знаете, что это? Ну. Это прекрасный образ персоны недели. Это весна.
А, весна, действительно, слушайте, уже прям пришла.
И политическая весна, и весна календарная, и климатическая.
А календарная, между прочим, она ранее в этом
уже
году.
Давно, 1 марта, нет, календарная, климатическая.
А, ну, имеется в виду, да, то есть календарная, это у нас уже середина месяца, да. Вообще-то, но вот климатическая,
вот
то есть
она
погодная,
сегодня.
Она, я хочу сказать, на, по-моему, там полторы недели
сказали,
раньше
сегодня
началась. Сегодня началась?
Да.
То уже несколько дней тепло, не знаю.
Это вам.
Это нам, мне всегда тепло, да. Ну, что касается моих персон недели, очень любопытно, что у меня два человека тут родилось, 14 марта и 15 марта. Что интересно, с учетом того, что я гуманитарий, оба этих товарища, которые у меня персона недели, физики, оба лауреаты Нобелевской премии и оба, ну, великие, чё уж там. Чё то есть там входят в топ-5, наверное, главных ученых. Но почему как бы я гуманитарий, тут вот рассказываю про физиков. Дело в том, что эти люди не просто физики и вот суперэксперты в своей вот этой физической области естественных и точных наук. Это популяризаторы науки. Прежде всего, уже особенно в зрелом возрасте, очень много выступали, очень много для нее сделали. Это, как многие уже могли догадаться, Альберт Эйнштейн и Жорес Алферов. Вот действительно две огромные величины. Кстати, Жорес Алферов, я думаю, что у многих вызывает вопрос, а что означает его имя, потому что имя, прямо скажем, ну такое, не часто встречается. Дело в том, что Жорес – это фамилия человека по имени Жан, Жан Жорес, это основатель социалистической партии Франции. И любопытно, что когда Жорес Алферов, молодым ученым, приехал на какой-то конгресс физиков во Францию, естественно, французы подумали, что Жорес – это фамилия, и они написали ему, соответственно, вот в таком виде все и написали ему на значке. То есть они написали Жорес А. Ну, то есть просто Жорес А, вместо того, чтобы Алферов Ж. Получилось вот так вот. И, значит, он сделал, во-первых, дорисовал значок диода из Ж и дописал, значит, Жорес. И вот с этим значком везде ходил, ну, как бы такой значок, бейджик. Прискакал американский физик, который тоже был на этом мероприятии, и сказал, а почему это вот у советских вот этих всех физиков особенные бейджи? Почему у них там значок диода нарисован и так далее? То есть вот я к тому, что это были вообще, бог знает какие, так сказать, годы, но уже тогда даже в научном мире вот это все противостояние, оно чувствовалось. И его, кстати, он выступал неоднократно в американских вузах и в американских лабораториях. Там каждый раз его просто там овациями встречали, потому что, ну, это отец всей нашей полупроводниковой промышленности. И он действительно очень много говорил о важности образования. Вообще, когда вот его уже достаточно пожилого человека спрашивали, а вот ну, три самых важных сферы для любого государства. Он говорит, вообще легко. Здравоохранение, образование и наука. Вот, говорит, ничего, говорит, важнее я не вижу. Причем, говорит, наука отвечает за будущее. То есть, есть причем даже в самые вот такие вот годы 90-е, когда было очень сильное сокращение, естественно, финансирования на науку, он всегда говорил, что надо финансировать науку, потому что наука – это прямой мост в будущее. Mm-hmm. Что касается Альберта Эйнштейна, я считаю, что ему, может быть, даже несколько повредило то, что он стал таким человеком, ну, фактически мемом. Вот эта вот знаменитая его картинка с высунутым языком, там многократно перерисованные, но он действительно был очень мудрым человеком, много пережившим человеком. И если вот, наверное, вот любимая фраза моя у Альберта Эйнштейна, это то, что на самом деле все мы гении. Но если вы будете судить рыбу по умению лазить по деревьям, она проживет всю свою жизнь, считая себя круглой дурочкой. Понимаете? И ведь это действительно так. То есть найти свой талант, найти свою какую-то склонность – это великая вещь. И еще у него была мысль, которая потом у самых разных умных людей в каком-то плюс-минус таком же виде встречала. Это то, что если ты не можешь объяснить там, шестилетнему ребенку, чем ты занимаешься, даже если это квантовая физика, там, атомные реакторы и так далее, ты дилетант или ты шарлатан. Абсолютно согласна. Поэтому вот самые, например, какие-то сложные вещи, например, из международного права, из политологии, всегда можно объяснить простым языком. Чем мы стараемся, собственно, занимаемся на программе «Обсудим, Петр Алексеевич». До следующего четверга.
Всего доброго. Приводите детей на нашу программу.
И домашних животных.
Обсудим.
Обсудим.
Конечно, обсудим.